Их ровно 8, так что все идеально. Итак, мы продолжаем 30-й синтез изначального стоящего отца. Продолжаем восхождение изначального стоящего владыка изначального стоящего отца. И мы вчера присытились мудростью, и сегодня уже будем более глубоко активироваться синтезом с точки зрения владыки. Понятно, что у нас была ночная подготовка, и есть два вопроса, которые по этим итогам у нас активировались. Но вначале, вот пока просто в теме, мы сидели сейчас с главой подразделения за деловым завтраком и общались вот на какие-то активации, и я бы хотел, чтобы вы увидели одну интересную штуку. Так вот, она понимается, но не всегда складывается внутренне. У вас это было в том числе в ночной подготовке. Вот смотрите, мы недавно, относительно недавно, несколько месяцев назад, перешли из состояния физического тела как 31-е в состояние физического тела как 63-е. Ну, то есть мы стали 64-личными в этом учебном году. Соответственно, внизу в физическом теле, под ним и им, стало активироваться не 30 частей, а 62. Это большая разница. И сам синтез взрастал тем, что тело вначале было 7-м, то давно у нас 10-летие синтеза идет, тогда оно было 7-м, потом 15-м, потом стало 31-м. И вот наступил 4-й этап, когда тело стало 63-м. Вопрос, что это значит для нас? Ну, мы порадовались, что оно перешло, но это оказалось более сложной активацией для нас, чем мы ожидали. И более интересной. Почему? Тело, оно автоматически, даже генетически, привыкло системно организовывать все в себе. То есть тело состоит из систем, там дыхательная система, сердечно-сосудистая. И вот эта системная организация внутри тела, оно активирует и распределяется на все остальные части. И когда у нас активируется тело, все нижестоящие части в этот момент тоже активируются. Поэтому мы добивались, чтобы тело шло выше. Нижестоящее включается вышестоящая как часть. И так как тело, физическое тело, написано четко, вышестоящее, то все нижестоящие части начинают быть дееспособными, то есть активными. И вот здесь возникает вторая хитрость, которую мы не учли, и нас от этого чуть кроет. Во-первых, тело окончательно вот освоило 62 части внутри только к концу мая. То есть неделя две по итогам это тело перешло из 32-ричной системной активации на 64-ричную. И вот буквально неделю-две мы с вами, и вы тоже, получаем такую телесную эйфорию. Я бы сказал, даже окончательно последние дни. Когда тело начинает чувствовать и жить не 32 частями, а 63. Для нас это кайф. Эти части активируются, идет развитие. Но с точки зрения телесности и нашего восприятия возникает чувство эйфории. Когда эти части начинают действовать, их в два раза больше. И нам кажется, что в нас помещается всего в два раза больше. Оно и помещается. Но то, что части действуют, это не значит, что мы ими управляем. Вот эту грань попробуйте видеть. Знаете, как у младенца. Тело-то у него действует, ручки, ноги бегают. Но он иногда ходить не может. А даже начав ходить, он не знает, как перебегать через дорогу. И вот у нас с вами сейчас наступает такой период. Ручки-ночки дергаются на 63 части тела. А как бегать этими частями, мы пока иногда не складываем. И вот в ночной подготовке мы вчера стяжали очень много мудрости. Если бы это было, когда тело было 31-м, мы бы на второй практике с вами устали, синтез бы ушел в другую сторону, ну, выше крыши не прыгнешь, мы присытились. А вчера мы делали 5 сложнейших практик, и у нас не было состояния присыщения. Почему? Все это ухнуло в 62 части. Ну, в тело. С одной стороны, классно, мы все усвоили. С другой стороны, есть такое понятие, и кто занимается там спортом или активность тела, понятие отката. Только я не имею в виду финансы, а я имею в виду волну. Ну или маятника в обратную сторону. Когда эта мудрость вами усвоится, или вашей системы и части к ней адаптируются, возникнет та самая крепатура от быстрой ходьбы. То есть когда тело вдруг вспомнило, что оно устало. То сейчас у вас работает второе дыхание. Но через неделю-две вы можете начать после синтеза ползать, потому что вдруг тело поняло, что оно пробежало 10 тысяч километров и не отдыхало после этого. У него эйфория. И вас ожидает, я не хочу говорить плохо, может быть, вы это не почувствуете, то есть тут вопрос... Не обязательно подготовки даже частей. У кого какое состояние? Может быть, действительно все усвоится, все будет хорошо. Я не знаю, новое состояние мудрости. Вот новое состояние мудрости, которое идет на новые минимум 64 части. И если крепатуры не будет, я буду рад. Но по опыту всех предыдущих лет, обычно через неделю-две, когда идет избыточный синтез, избыточное стяжание, а мы с вами вчера мудрость держали очень избыточно в 5 вариантах. То есть нам с вами хватит одного. Мы стяжали 5. 5 мы стяжали, потому что на вашей территории это цивилизация. То есть мы обязаны это стяжать и обязаны этим быть. Но откат все равно будет. Или маятник все равно нас вернет в исходное состояние. И вот тут вы должны понимать, что когда у вас наступит крепатура, это такая тяжесть, и вы не будете понимать от чего. Это вы не заболели. Это не по жизни что-то произошло, кто-то на вас эмоционально выразился, вы переживаете. Это та самая мудрость, которую мы сейчас стяжанули. В общем, вы никогда не переедали, когда кто-то рядом сидит и говорит, нет, ты еще съешь. Знаете, как бабушка в детстве, ты что-то мало съел, на тебе еще одну тарелочку. И пока не съешь, не встанешь. А особенно, если не пустят играть на улицу, то ты все съешь, но выйдя на улицу, ты ощущаешь себя не для игры уже. Тебе бы полежать. А бабушка знает, что делать. Она знает, что если ты переел, ты далеко не убежишь. Следить даже не надо. В лучшем случае на ближайшей лавочке уснешь. Все, вот такая мудрая вещь. Вот вы сейчас такие же в состоянии, вы переевшие. Вас потом выпустят погулять. И вы должны будете это усвоить. Вот сложность наступившего периода в этом. Тело радуется 64 частям, но управлять ими мы не умеем. Мы должны научиться управлять этими частями. А мы не учимся. Ну, примерно такое. Вы хотите танцевать. Ну, вышли и подрыгались. Что, танец? Все смеются, а вы говорите, а для меня танец. То есть вы же все равно хотите, чтобы вы танцевали и обучиться. Вот так и с 64 частями. Чтобы они действовали, вы должны ими что? Обучаться, двигаться этими частями. То есть управлять этими частями. То, что они у вас умеют дрыгаться, это они работают. Понимаете, когда мне случай подходит и говорит, а у меня части работают? Я говорю, да. Вопрос как? Видите, я вот синтез так. Но я же работаю. Я сейчас выйду, куда ты скажу. У меня работа идет. Вот так скажет, да. А что, я дергаюсь. Можно припеть. Я сейчас даже служу. Почему? Служащего психодинамика. И так как вы служите себе психодинамикой, я сейчас вам служу. А чего? А синтез все равно идет. Трясущий, говорю. Это же владыка вам дает синтез. А я главное его встаю и фиксирую.
Ну, да, на сумасшедшего похоже. И вы такие же в частях. Это я, зеркалю. У вас части вот работают, они вибрируют. Вибрация – это же работа. Что, 62 вибрации внутри создают получ, они там лично. А что, работают.
И у вас после такой работы активной нет ощущения, что нужно управлять частями. Вам кажется, что они уже сами управляемы. А они сами не управляемы. А если они сами управляемы, то вы от них зависимы. Это совсем не то, что мы добивались, взращивая части. И вот проблема нашего роста заключается в том, что мы должны циклиться не на работоспособность частей. Потому что как они работают, мы оценить пока не всегда в состоянии. А на управляемость деятельности частей. То есть мы должны научиться применяться ими, управляя их. Такой маленький простой пример, я, по-моему, в вашем доме даже уже говорил. Разум. Ну, вы им в какой-то мере владеете, потому что из пятой расы. Чем он отличается от рациума? Есть такая часть внутри 64. Нет, сообразить можно, чем рация отличается от разума. Но опять же, не всем. А как вы управляете разумом? А как вы управляете рацию? Ну, работают-то они работают. У меня сейчас желудок работает, легкие работают. Ну, завтра, да? Легкие пытаются накачать кислородом, чтобы желудок это все переварил. Позавтрак. Ну, они работают сами по себе. Но это же не значит, что я еще взрастаю. Это поддержка энергетики тела. Это как различить? А если учесть, что некоторые из вас даже названия не знают, 64, а мы видим только то, что знаем. У нас же 30-й синтез. На скидку у себя в голове. Все части шестого горизонта, 8 частей, 8 от интеллекта до истины. 2 сказал, 6 посередине, 14, 22, 30, про себя, 38, 46, 54. Правда, не все помним. Я предложил всего лишь 6. Я уже тут смеюсь над некоторым взрослым, что ребенок в первом классе изучает таблицу умножения, учит больше символов, чем наших слов в частях. Потому что 1 плюс 1 равно 2. Сколько символов? 5. 1 плюс 1 равно 2. И в соображении надо на каждую эту позицию сообразить. А вы не могли сейчас вспомнить 8. Потому что 1 – это тоже слово. Если я скажу 11 плюс 11 равно 22, это, в принципе, 5 символов, но их 8. Потому что 11 – это двойной символ. 10 плюс 1. А если взять умножение, то это еще больше. То есть первоклассник автоматически владеет 5 символами на уроке математики. А вы 8 не можете. И самое главное, что это одна строчка 5 символов. А если учесть, что в таблице умножения 10 строчек, то 5 умножаем на 10 – это 50 символов. А у нас 64 части всего. А если учесть, что таких таблиц – это сколько там? 10? То 50 умножаем на 10 – это 500 символов, чтобы знать таблицу умножения. У нас как раз с вами 512 частей базовых. Пожалуйста, первая синтез тела. Какая-то мерность? 3000. Все. Это насчет управляемости частей. То есть смысл частей в том, которые вот начинают действовать, не в том, чтобы мы ими управляли, а чтобы они, действуя, помогали нам сложить те или иные явления. Знания, динамику, компетенцию, обработку этого. Ну, кто напрягается, почему я так говорю, одна из частей называется просто память. Но память включается, если вы это знаете. Анекдот, некоторые подходят ко мне и говорят, а у меня память не работает. Я вот учу, память не работает. Ты просто это не знаешь. Память работает, если ты это осмыслил. Если ты это не осмыслил, она не работает. Потому что закон отличится, когда ты вызубрил. Вызубрил — это не значит понял или осмыслил. И вспомнить это потом нельзя. В чем разница? Если ты вызубриваешь формальный текст, вот нарисованный на картинке, он тебя не касается. И вот вызубренный текст на бумажке, который тебя не касается, ты вспомнить можешь. Но когда ты вызубрил название частей и потом пытаешься их вспомнить, то, вспоминая любое слово, чувство знания, у тебя тут же активируется часть. И получается, что эта часть не отчуждена на бумажечке, а она твоя. И память уже работает не на схему отчужденную, которую ты вызубрил, и которую ты, проговаривая, с собою не проживаешь. Это память вспоминает зубрежку. Но как только ты начинаешь вспоминать то, что тебя касается, любую часть, головерсум. Ты вспомнил слово головерсум. Вот ты только мысль вспомнил головерсум, он у тебя включился. А так как головерсум и память — это одна и та же часть, то если ты не знаешь головерсум, его не осмыслил, то когда головерсум включился, память отключилась. Потом опять память включилась, и ты вспомнил следующее слово. Синтез тела. Память опять. И у тебя включился синтез тела. Потом память напряглась и вспомнила аж престол. Сказал: «Престол!» Память опять. И включился престол. Потому что память и престол, синтез тела и головы, это одинаковые, равностные в нас части. Пока вы не осмыслите части, пока вы их не распознаете, даже не осознаете, не изучите, не активируйте систему частей внутри себя, вы их вспоминать не сможете. Что сейчас доказало воспоминание о шестом горизонте? И память здесь ни при чем. Причем здесь ваша лень. Когда вы вызубриваете название, но ленитесь осмыслить, интеллектуально распознать, разумно различить. И дальше по списку. Любой части. К сожалению, вот так. Мы же говорим сейчас о мудрости. И начиная подготовку, у нас была на мудрости. И вот одна из первых мудростей, самая простая. 64 части. Вот мы сейчас о ней говорим. Другой вариант 64 частей, которые вы тоже должны знать. Отец стандартом установил, что у каждого младенца фиксируется, активируется 64 части. Правильно? Правильно. И после этого вы тоже начали чувствовать, что у вас части работают. Почему? Потому что, выходя туда, к отцу, вот сейчас мы пойдем в практику, вы там такие же младенцы. Не, ну кто-то из вас повзрослее. Но для отца мы все равно все младенцы. Какие бы мы взрослые на физике не были, выходя к отцу, как бы там все взрослые не стоял, ты должен понимать, наш с вами опыт физического присутствия и опыт отца 4096 присутствий, где физика одна четырехтысячная часть, в процентовке это 0,01 или 0,001 тысячный. 3,01 десятитысячный. понятно. Вариант активации 100%. Да? Или я ошибаюсь? Или это в 1% помещается? Или в 100% помещается? Или в 1% помещается? Как ваш рацио работает? 0,001 тысячный. Или 0,0001 десятитысячный. Это одна наша часть к 100% или не одна наша часть к 100%? Тут есть математики. Сейчас тут я слышал разговор на математическую тему. Рацио. Элементарная математика. В общем, если у нас 4000 частей, к 100% одна часть, это сколько процентов из 100? Сорок частей на 1%. Ну, 4000 делим на 100, у тебя получается 40 частей на 1%. В 1% делим на 40, единицу делим на 40, получается 0,000. И там что-то там. Рацио. Элементарная математика. Я не хочу вас обижать, я к тому, как развивать управляемость частей. Даже вот такие задачки решать. Части развиваются. В уме желательно. На компьютере каждый дурак сможет. Таких дураков у нас вокруг много. Мы же должны управлять частями. Это не значит, что компьютер это плохо. Это значит, что элементарные задачки мы должны решать в голове. Тогда части будут что? Развиваться. И вот по отношению к отцу, если наши 40 частей это 1%, то наши 64 части это 1.5%. Поэтому, выходя к папе, мы все там что? В 11. Ладно, у нас 256 частей. Умножаем 1.5 на 4. 6% от папы. Ну тогда у нас должно действовать 256 присутствий. Где? Не у всех? Ладно, 1.5%. В итоге у нас, как у младенцев, по отношению к папе, действуют все 4 части. И вы внутри уверены, что они у вас действуют. Но есть одна хитрость. Они у вас действуют как? У младенцев. Называется так. Я есть! Я есть! Я есть! Все нормально, это мантра. Я есть! Есть такая целая школа. Я есть! И так 64 раза. Это я все, вот сколько там, 4 получилось? Это я пока только 4 части сказал. Я есть! Папа, мама. Ну, действует же часть. Действует. Я корректно выражусь, одной из частей. Это элементарная логика. Несложная, формальная, элементарная. Я не хочу вас обижать, я хочу просто сбить спесь с нас, что мы тут вышли с синтеза. Мудрые. У нас уже все действует. Как действует, куда действует, зачем действует, мы не знаем. А оно само действует. Синтез нам все дал. Это то же самое, что пастух гонит овец. Овцы не знают, куда их гонят, на убой или пожрать. Но они верят пастуху, и пастух их гонит. У овец общий гон. Куда гонит? Зачем? Да это не важно. Главное бежать, потому что пастух сказал. А какая разница? Стилистика та же самая. Бежим 64 частями. При этом все сюда в первую очередь пришли что? Развиваться, восходить. Само-само. Совершенствовать. Здесь главное первые четыре буквы. Сама совершенствуется. То есть вы должны совершенствоваться сами. И очень простой вопрос. Потому что в иерархии действует закон. Сделай сам. То есть если кто-то тебе помог, и ты сделал не сам, иерархия это не засчитывает. Галочку ставит, но не засчитывает. Галочку ставит. Помощь была. Ну, взаимопомощь как фактор эволюции. Он, она тебе помогли. Галочка. А потом наступает второй этап. Сделай сам. Тебе опять помогли. Второй синтез. Галочка. Потом сделай сам. У вас 30-й синтез. У вас 30 галочек. Вам владыки помогли 30 раз. И у вас должно быть теперь 30 раз сделай сам. И иерархия все равно копит. Сколько раз ты сделаешь сам. Увидели? Вы никуда от этого не денетесь. И это я всего лишь о 64 частях. Женщина, хотите же быть красивыми? Не надо отвечать, это естественно для женщины. То есть, если мужчина на этом... Вы с утра смотрели в зеркало, что там говорит? Все хотят быть красивыми. Это какая часть? О, некоторые женщины не хотят быть красивыми, потому что они знают, какая это часть. Почему хотим? Нет, вы сказали. Знаешь, сколько мне сказала? Три. Женщины хотят быть красивыми, зная, какая изначальная часть. Ладно, 10 на 80 сидящих. Это даже не 50% плюс 1. Нужен 41. О, мужик включился. Чувствуете, кто хочет быть красивым? Не-не, мужикам это тоже надо, потому что красота вопрос даже не в лице. А целесообразность тела, красоты это тоже действует. А нижестоящее включается в вышестоящее как часть. То есть по отношению к изначальной красоте все нижестоящие части включаются как часть. Если вы их выучите... И будете возжигаться не просто изначальной красотой, а изначальной красотой с добавочкой. Изначальная красота образа Отца, изначальная красота слова Отца, изначальная красота души. Это пока возжигаться. Ваши части уже ею насытятся. А уже если все части будут работоспособны изначальной красотой, я не знаю, как это добиться, вы должны добиться сами. Такая жизнь начнется. Вы будете очаровывать своей красотой, неважно, как выглядят. Анекдот в этом. Потому что мы ощущаем красоту не тем, что видим, а тем, какие волны ловим. Потому что свет – это тоже волна. И когда я вижу, я не глазами вас щупаю, а ловлю свет волны из вас. Если в эти свет волны будет очарование красоты включено, то мой глаз будет видеть, что это красиво. Поэтому идеальные пропорции не важны. Мужчин и женщин с разными лицами, кому-то красивым, кому-то лет множество. Но есть влюбленные в разные лица, формы, тела. И соседи думают, и за что он или она любят друг друга. А они любят, потому что вот это очарование красотой у них волной поступило. Вопрос не в форме, а во внутреннем выражении. Любят по сердцу, глаза не важны. Любят по душе, тело вообще не важно. Любят там по разным другим частям, где внешний фактор не имеет значения. Но мы привыкли, что главное это внешнее. Вот в нашей мудрости мы должны вот это видеть и преодолеть. Если мы преодолеем, у женщины уже не будет зацикленности. Я такая дура некрасивая, поэтому меня замуж не берут. Нет, ты дура, потому что не эманируешь красоту. А эманируя красоту, то тут же становишься красивым. А вопрос, почему замуж не берут, это третий вопрос. Чаще всего, вскапывая внутри, мы видим, что мужчин там ненавидим. но очень хотим замуж. Тогда замуж выходит не за мужчину, а за зверя. Все. Потом быстро разводится и удивляется. Вроде бы была замужем, зачем? Но опять хочется замуж. Не, это на уровне подсознания. Дама хочет замуж, чтобы продлить род. Здесь вопрос не в личных отношениях. Зависимость от физиологии. Если зависимость от любви, то тогда замуж не хочется. Хочется в любви быть. Это разные вещи. Когда хочется замуж или жениться, это зависимость от генетики. Где ген стимулируется, должен быть вдвоем, чтобы человек продлял род. Все. Так вы зависимы от генов? Или стремитесь жить в любви? Если вы стремитесь любить и быть любимой, любимым, то для этого нужна семья. А если вы хотите продать род, для этого нужно замуж. За мужа прятаться. Замуж. За муж. Знаете, как хорошо? За мужем. Он все должен делать. Ну, чаще всего муж за женой сейчас. Но ощущение власти хоть над одним человеком, над мужем. Особенно, когда по жизни ничего не достиг, покомандовать хоть одним, кто тебе отдался. Это по мудрости, развитие частей. Я никого не хочу обидеть, я подсказываю. Мудрость. Это видно. Развитие властности вместо замужества. В итоге вы не замужем. Потому что вам нужно не замуж, а повластвовать над кем-то. А это совсем другие технологии. Сделай свою фирму и властвуй над ней. Муж здесь при чем? То же самое. А муж, мужем, а жене. Восток дело тонкое, здесь то же самое есть. У нас же равностность. Аватар Ватереса. Я поднимаю темы, которые всплыли на ночной подготовке. Я напоминаю. Кто недоуменно на меня смотрит, ты о чем? Я о мудрости. В самой обычной жизни. Ну и возвращаемся к напечатанному или сказанному выше. Нам надо научиться управлять 64 частями. А это значит, ими надо учиться действовать, учиться действовать и учиться действовать. И различать, как действует душа, как действует головерсум, как действует чувство знания. Как три разных части. Пожалуйста, ваше предложение. 3, 11, 19. Пусть мучаются. Ну, пример. Головерсум обязательно 11. Когда-то был, может, остался. Не все знают. Надо ж подсказать. Сомнение. Знаете, сомнение – это кайф от тупой власти называется. То самое. Нехорошо, но хоть так стимулируем знания. Поэтому надо изучать, надо учиться управлять 64 частями. А то мы навсегда останемся что? Владельцем. Мы же пришли самосовершенствовать. Так давайте этим займемся. Смысл в чем? Вы путаете систему, которую вам дают, синтез, и организацию человека метагалактически, это система, с овладением этой системой. И у нас возникает такая хитрая вещь, учеников пятой расы в том числе. Если мой мозг частично узнал эту систему, то он считает, что он ею владеет. Анекдот в том, что для мозга это правильно. Если он узнал, он владеет знанием. Но он не владеет дееспособностью этой системы. И у вас возникает такой же внутренний парадокс. Вы, изучая синтез мозгом и частями, ощущаете, что вы этим владеете. И вы путаете владение знанием и владение, собственно, системой деятельности. Поэтому у вас внутри ощущение, что у вас все есть, вы этим владеете, но как только доходит до дела, я сейчас поспрашивал некоторые вопросы, это было дело. Вдруг то, что вы знаете, перестает срабатывать. Разница в чем? Одно дело знать мотор машины, уметь разобрать и даже собрать его. А другое дело иметь мотор, чтобы вы на нем в автомобиле ездили. А у вас так, вы разобрали мотор, оставили его в гараже, сели в машину и сказали, ну поехали. Я ведь знаю, как строится мотор. Но мотора в машине нет. Вы его не наработали. И вы путаете знание мотора и, собственно, мотор, который должен ездить. Когда вы должны этим уметь действовать. Когда вас призывают к такому действию, вы даже чуть напрягаетесь. Что вы от меня хотите? Я и так все знаю. Правильно, ты знаешь, но не действуешь. И система ученичества, которая вошла в посвящение, или система посвященного языком новой эпохи, это когда ты действуешь. Ладно, наука это посвященный, и посвященный должен что? Узнать. Но тогда служащий, который психодинамика, а не наука, должен уметь действовать. Потому что если он не может действовать, то будет на странную вещь. И если вы знаете, это максимум наука и посвящение. Десяточка. А если вы служите, это психодинамика, служение. Действие этим. 11. Увидели разницу? Надеюсь, увидели. Это большая разница. Знать и действовать. И надо нам действовать. И тогда мы перекроем активацию мозга, который знает, и на этом знании ощущает, что он действует, и научимся этим действовать. Проблема в этом. Ну и последнее. К чему я веду? Кто подскажет? Зачем нужно действие? Я подскажу, для мудрости, для этого синтеза. И без действия мы идем в практику. Не имеет смысла заниматься мудростью вообще. То есть, если у вас нет деятельности, мудрости нет, запомните это. Вы идете к глупости. Даже если вы мудры, то это мудрость предыдущего опыта. Если вы перестали действовать, вы становитесь... В общем, чем меньше действуете, тем сильнее глупеете. Я без шуток. Я сейчас без шуток. Ответьте на вопрос, вы поймете, почему я так сказал. Зачем деятельность нужна для мудрости? Ночью вам это рассказывали. Я вас слушаю. Пытаемся рассказать ночную подготовку, то есть что-то сделать. Расшифровать в голове то, что вам рассказывал, в том числе я ночью. Поэтому я уверен, что вы это знаете. Ну, мы там совместно вели одну лекцию. Вел аватар, а я там чуть-чуть вставлял словечки, чтобы вы меня запомнили и с утра смогли вспомнить то, что я сейчас вас спрашиваю. Лично я вам сказал, запомните, с утра мне ответите, что деятельность для мудрости нужна, чтобы... Продолжайте. Чтобы идеи были. Ой, у меня так много идей, что не действовать, не жить некогда. Лежу на диване и кручу идеи. Чего я веду этот синтез? У меня такой хороший номер. Я сейчас поднимусь на несколько этажей выше. Лягу в кровать. У меня 5 утра сейчас. И буду крутить идеями. А это должен спуститься синтез, вести ужас. Продолжаем. Я просто отвечаю, что я хочу сделать. А? О! Проснулись. Мудрость усваивается опытом. А опыт, как знаменитый поэт писал, сын ошибок трудных. А мы добавляем и парадоксов дочь. Опыт. Мудрость есть результат опыта. А опыт есть результат деятельности. И я плохо сейчас скажу, но честно. Чем меньше опыта, тем ты тупее. Даже если для окружающих ты мудрец. Тупой – это человек с минимальным опытом. Демагог хотя бы действует демагогическим опытом. Я вам сейчас лапшу на уши навешу, мой интеллект работает, и мне нравится вам лапшу вешать на уши. Работающим интеллектом, который получает опыт демагогической лапши на ваши уши, это такой опыт, когда я вижу, что я тебя развел своей демагогией, а ты... Я в кайфе. Это опыт. Я же не сказал, какой опыт. Есть и плохой опыт, но опыт. Поэтому демагог, он действует. Он пытается властвовать за счет собственной глупости, оглупляет других. Демо-гох. Демо-н. Гох-н. Н. Не говорит, а гох болтает. Ну, были по Евангелию такие гоги и магоги. Самые страшные народы для евреев. С двух сторон получили. Поэтому демагог – это тот, кто переболтал еврея. Со всей его мудростью. Поэтому очень страшное существо. Ветхий Завет. Если внимательно прочитать, будет прикольно. Кстати, есть подозрение, что магогами назывались славян. Поэтому у нас давние отношения с израильтянами. Ну, опыт. Если у вас мало опыта в ваших частях, как результат деятельности, ваши части не мудры. А значит, надо честно признаться, они глупы. А тогда владыки здесь нет, а вы цивилизация владыки. А владыка – это мудрость и человек с опытом дееспособности частей. Потому что только на этот опыт владыка может вам дать мудрость. А если опыта дееспособности частей нету, то мудрость активировать нечем. И вы не расстраивайтесь, что я вот так напряжен, а некоторые ощущают себя и говорят, а у меня этого нет. В пятой расе вообще этого не было. То, что я сейчас рассказываю, мы вас без обид сейчас заставляем и учим действовать шестой расой. То есть уметь действовать частями – это стандарт и задача посвященного только новой эпохе шестой расы. В пятой расе это не требовалось. В пятый раз не знали душу, а ее спасали. Не развивали совершенное сердце, как указано в Коране, а просто зазубриванием Корана активировали любую сердечность. И только уникальные люди из разных религий что-то там знали на эту тему. Но это были единицы, они везде были подвижниками там какими-нибудь. Их по-разному называли, какая разница? Просто традиции разные. И мы сейчас вас пытаемся выдавить из систематики пятой расы, когда вы не знаете части и не действуете ими. Вы их там спасаете, там, активируете, но не действуете. И ввести в тематику метагалактики, где частями надо научиться действовать, управлять, получать опыт и в этом разнообразии жить. Это новая метагалактическая система восхождения, реализации, активации ученичества, посвященности, служебности. Поэтому мы фактически этим действием с вами преодолеваем привычку пятой расы. И когда вы меня слушаете, вам нравится то, что говорится. Вы сопереживаете, вы это впитываете. Но когда вы выйдете после Синца, вам надо собрать волю и преодолеть привычки пятой расы, называется бездеятельность частей. Потому что часть души активировалась тем, что я каждый день в храме стою на литургии. То есть я ничего не делаю, я стою, священник там что-то делает, я вовремя молюсь и говорю, о Господи, там и так далее. И этим моя часть активируется. То есть я не сам ею активировался душою, а за счет священника тем, что стоял в храме. Но я хотя бы в храм ходил. То же самое в мусульманстве. Тем, что я 5 раз в день помолился, сердце активируется. Но я хотя бы молюсь 5 раз в день. Но я не управляю в этот момент частями и сам его не развиваю. Это опосредованный опыт. Я участвую в чем-то, и опосредованно мои части активируются. Но сейчас то же самое. Синтез идет. Вы участвуете в синтезе. И опосредованно, без вашей активности, или в вашей активности, но минимальной, части активируются. Но потом вы должны сами то же самое исполнить. Сделай сам. У вас появится опыт, и мудрость у вас закрепится. И вот только тогда вы будете метагалактической цивилизацией мудрости. То бишь владыки. Потому что владыка владеет человеком. Человек синтезирует части своим опытом. Все. Первая тема. И вторая тема буквально кратенькая. Я просто схему напомню вчерашнюю. Потому что мы вчера не дошли до ответа. Я сказал, будет ночная подготовка. И мы идем в практику. Мы начинаем с человека, который выражает Майтрею. Майтрея – это жизнь. И вот это самый обычный человек, который живет в обычной жизни. Он синтез частей, синтез систем, синтез всего. Потом идет посвященный, права созидания. Я не буду говорить там, ну понятно, что посвященный. Служащий, начало творения. И постать части теперь. И часть управляет обычным человеком. То есть когда я живу в обычной жизни, мною ипостасно управляют части, я их не замечаю, я живу в окружающей жизни, и мне все равно, я живу, у меня там какие-то части работают. Это ситуация обычного человека. И вы сейчас так же действуете, как обычный человек. Я живу, а во мне какие-то части работают. Уровень Майтреи. Но Майтрея – это иллюзия 3 я. Надо преодолеть 3 свои иллюзии. Ну, что все само работает, это одна из иллюзий. Наши части за нас активирует Отец. Значит, не само все работает, а кто-то это. Отец перестал активировать, и ты сразу отупел. Ой, извините. Шучу? Ну, правильно. Ты скажешь, Отец никогда не перестанет активировать. А если вы наказаны? А если вы в отработках? И отработать должен сам. Ну, не зарекайся, жизнь такая, что неизвестно где. Знал бы, где упасть, да? О, смотрите, как интересно. Я понимаю, что отец не лишит жизни. Но ты должен уметь активироваться самостоятельно. Иначе зачем отец все дает? Дальше идет учитель синтеза. Это должность. А дальше идет тот самый цивилизация владыки. Владыка, который занимается изначально вышестоящим человеком. Цельным там, ну, по списку, неважно. Главное, что человеком. Так вот, владыка – это мудрость. И это человек, который управляет своими частями или имеет опыт частей. И мы с вами должны быть вот этим человеком. Но этот человек включает в себя и обычную жизнь, и посвящение, и статусы, и части, и должность, и растет этим. Да?
И тогда это человек. Почему два человека? Есть закон иерархии, который действует в пятой расе и дальше будет действовать. Мы идем от одного человека к следующему. Правильно? И цикл расы — это когда мы с человека метагалактики идем к изначальному человеку. А здесь вообще изначально настоящий человек. Это вообще два цикла раз. Это уже фактически седьмой раз. И вот мы с вами, как ученики, должны идти этим человеком. Потому что выше владыки аватар с иерархией, а выше аватара отец с домом. Понятно, да? Соответственно, владыка с этим человеком есть физика иерархии. Если мы команда дома, мы команда иерархии физические. И значит, мы должны быть человеком владыки с опытом частей, с управлением частей и с человеком перспективным по отношению к обычным людям, которые живут обычной жизнью. В итоге получается два вида человека. Человек, который сознательно учится управлять посвящениями, статусами, частями и должностью служения, живет этим. И просто человек, который живет обычной внешней жизнью. Причем Майтрея для обычного человека — это еще очень высоко. Если учесть 64 посвящения, то первый человек — это человек единый. Майтрея — это аж 57-й вид человека. Туда еще добраться надо. Но мы вас... как служащих активируем только вот здесь. Не говоря уже о том, что Казахстан — это цивилизация владыки. Но мы вас активируем, а вы сами к этому что делаете? Что-то там. Вот вопрос в этом. Соответственно, и служение, и ученичество, которое сейчас называется посвящением, и ипостасность, которую мы только осознаем в виде частей. Кстати, дееспособность частей развивает вашу ипостасность. И должностное служение, как ваше поручение в вашей реализации восходимости, включается в этого человека как часть. А значит, каждым из этих этапов вы должны что делать? Владеть. Потому что владыка — это тот, кто владеет. А значит, здесь стоит только тот человек и работают только те части, которыми вы владеете. А владение наступает опыт, управление, мудрость. Опыт, управление, мудрость. Раз, 100 повторим, я владею. Ну, то же самое, когда вы учились писать или водить машину, вначале ничего не понималось, хныкали, а сейчас пишете, не замечаю. Ездите на машинах, не замечаю. Вот так и владеете. И вы владеете письмом, вы владеете рулем. Вы владеете, вы себе не замечаете. Вы говорите, но ведете машину. Вы говорите, но пишете, вы не замечаете это. Но когда вы учились, вы это с трудом делали. Вот так и здесь. Вы должны научиться частями, чтобы ими владеть. И легко потом ими пользоваться. Все. Это задача вашей цивилизации. Это задача Казахстана. Владеть минимум должностью, минимум частями, минимум статусами, минимум посвящением. Четверица. Выбирайте свой минимум. Я пока только о частях, об ипостасности. А вы постоянно хотите быть обычным человеком и говорить: у меня все само работает. Государство мне заплатит пенсию. За меня начальник все скажет, я только исполню. А, и я пойду в магазин, и в мою корзинку само все упадет с полки. Все, что упадет с полки, я оплачу и выдам. А оплачивать тоже за меня будет. Ты конфеты будешь кусать за меня? Да. Как в мультике детском. Я все буду делать за тебя. Это вот эта жизнь. Но это даже не жизнь Майтрея, это первичного человека. Это вам ответ на вчерашний вопрос, когда мы задали, сказали, ночью будет подготовка, кто этот человек. Это человек, владеющий всем, что в нем есть. И тогда это цивилизация владыки. Мягко говоря, казахстанцы, вам деваться некуда. Потому что если вы цивилизация владыки, ну, в смысле, назвался владыкой, полезай в кузовок владения. Да, а пока у вас то самое, что вы слышали. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Переходим в зал. 1984 изначально явлено. Развертываемся в зале. Ипостасью 30-го синтеза изначального стоящего отца в форме, синтезируясь с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, проникаемся аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Стяжая глубокую активацию 30-м синтезом изначального стоящего отца и синтезируясь с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, стяжаем 30-ричную каплю синтеза. Каждым из нас, синтезом нас, с активацией и явлением опыта минимальной базовой дееспособности 64 частей. И возжигаясь этим. Возжигаемся 30-ричной каплей синтеза всем телом, каждым из нас.
где капля оболочкой фиксируется на коже каждого из нас, а содержание капли заполняет все наше тело. Просим аватаров синтеза Кутхуми Фаини отстроить части каждого из нас на явление 30-го синтеза, изначально вышестоящего отца физически собою. И возжигайся. Минимальная активация 64 частей, активированных на 30-й синтез. Максимальная активация 2048 частями, реализующими 30-й синтез каждым из нас. И синтезируя схум аватара синтеза Кутхуми, стяжаем 30 синтезов изначально вышестоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на синтез тридцатиричное восприятие и реализацию
активации человека, посвященного, служащего, ипостаси, учителя синтеза, и в синтезе их изначально вышестоящего человека, явлением изначально вышестоящего владыки, изначально вышестоящего отца, и мудрости изначально вышестоящего отца, его в нас, с разработкой опыта и систем управления явления каждой части ипостасно явления каждого статуса служебно явления каждого посвящения посвященно с реализацией жизни человеческие и должности служения учителем синтеза, каждым из нас и синтезом нас. А также стяжаем у аватаров Синтеза Кутхуми Фаин умение видеть, понимать, осмыслять, различать, осознавать, осмыслять, соображать и логически простраивать выражение мудрости изначально вышестоящего владыки, изначально вышестоящего отца в любом контексте и реализации физически собою. И возжигаясь этим, мы возжигаемся 30-м синтезом изначально вышестоящего отца, стяжая синтез синтеза изначально вышестоящего отца аватара в синтезе Кутхуми Фаин, и вспыхивая, преображаемся им. и возжигаясь, преображаясь, синтез синтезом изначального стоящего Отца, мы синтезируемся с изначально стоящим Владыкой, изначально стоящего Отца. Переходим в зал 2046, изначально явленный. Развертываемся в форме служения. Ипостасью 30-го синтеза изначального, что ищеваться в синтезе. И синтезируя с изначально выстоящим Владыкой, стяжаем явление Владыки каждым из нас. Проникаясь явлением изначально вышестоящего Владыки, изначально вышестоящего Отца, и синтезируясь с изначально вышестоящим Владыкой, изначально вышестоящего Отца, стяжаем явление метагалактической цивилизации Казахстана, явлением изначально вышестоящего Владыки, изначально вышестоящего Отца каждым из нас. И каждым казахстанцем физически собой. И синтезируясь с Хум, изначально вышестоящего Владыки, изначально вышестоящего Отца, стяжаем мудрость изначально вышестоящего Отца. и изначально вышестоящим владыкой, изначально вышестоящего отца, мы стяжаем цивилизованность. Изначально вышестоящим владыкой, изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь изначально владыка, изначально вышестоящего отца, синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой, изначально вышестоящего отца, и стяжаем явление метагалактической цивилизации Казахстана, явлением изначально вышестоящего владыки, изначально вышестоящего отца. С развертыванием изначально вышестоящего владыки, изначально вышестоящего отца всей территории Казахстана физически собою. и возжигаясь этим, мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом, преображаясь мудростью изначального стоящего отца, изначального стоящего владыки, изначального стоящего отца, развертываемся пред изначальным стоящим отцом. В форме служения ипостаси 30-го синтеза изначального стоящего отца. И синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем третий вид метагалактической цивилизации, человека Земли, явление метагалактической цивилизации Казахстана, развертыванием и реализацией изначально вышестоящего владыки, изначально вышестоящего отца, мудростью изначально вышестоящего отца, и синтезируя схум изначально вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца. И возжигая синтезом изначально вышестоящего Отца, развертывая метагалактическую цивилизацию Казахстана, по всей территории Казахстана, явлением изначально вышестоящего Отца, в реализации изначально вышестоящего Владыки, изначально вышестоящего Отца, всей территории Казахстана в синтезе нации, Казахстана, в реализации метагалактической цивилизации человека Земли в целом. С явлением изначально вышестоящего Владыки, изначально вышестоящего Отца, каждым служащим изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, в частности. И, возжигаясь синтезом изначально вышестоящего отца, преображаемся им. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем развитие метагалактической цивилизации Казахстана. Явлением мудрости изначально вышестоящего отца. Каждым гражданином нации Казахстана. В явлении метагалактической цивилизации Казахстана, изначально вышестоящим владыкой, изначально вышестоящего отца, собою. и возжигаясь синтезом изначального стоящего отца, преображаясь им, синтезируемся с изначальным стоящим отцом и просим преобразить нацию Казахстана физически этим. И мы благодарим изначально вышестоящего Отца благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза изначально вышестоящего Отца. Возвращаемся в физическое присутствие. Развертываясь физически каждым из нас и синтезом нас, эманируем прямое явление изначально вышестоящего Отца метагалактической цивилизации Казахстана. В концентрации мудрости изначального вышестоящего Отца И эманация мудрости изначально встающего отца всей метагалактической цивилизации человека Земли. В синтезе всего во всем физически собою. И манируем все стяженное, возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. В изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца Астана. А во все изначально вышестоящие дома, изначально вышестоящего отца, участников данной практики. И изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь.
Ну вот,
можно сказать, мы окончательно установили метагалактическую цивилизацию на вашей территории Казахстана. Ну и такая рекомендация, такую практику проводить где-то раз в год, после ежегодных стяжаний. Почему? Потому что даже каждый год идет обновление явления изначально стоящего владыки. Синтез продолжает расти, части продолжают расти, количество людей, задействованных синтезом, продолжает расти. Но самым простым вариантом, чтобы не было иллюзий, у младенцев, у всех рождающихся формируются 64 части. Это фактически автоматические граждане метагалактической цивилизации человека Земли. Понятно, да? Ну, естественно, их поддерживает синтез и огонь, так как части... Вот я напоминаю это. Части формируются огнем. Духом они только становятся дееспособными. Ну, то есть двигаются. А вот формирование частей идет огнем. А организация огня в часть идет синтезом. Потому что сам огонь, он един. Но чтобы различить огонь на такие части, как ум и душа, допустим, нужен синтез. Поэтому вы должны понимать, что синтез управляет огнем и распределяет этот огонь на правильную организацию частей. И тогда вы будете понимать, зачем вы занимаетесь синтезом. А некоторые говорят, вот огонь же есть, части формируются. Но от отца идет тотальный огонь. Да, отец эманирует разницу огня. Но эта разница огня оформляется у нас чем? Синтезом. И когда мы стяжаем ядро синтеза, огонь тянется на это ядро, а не наоборот. Потому что синтез априори эманирует от отца. И когда мы с вами стяжаем на этом синтезе ядро синтеза, огонь от отца до нас доходит. И мы помогаем его усвоить на планете. А когда у нас нет ядра синтеза, от отца эманирует огонь. На что он притянется? На волю. Но воля управляет духом, поэтому воля будет притягивать огонь, чтобы записаться в огонь. И когда мы с вами формируем ядро синтеза, синтез будет подтягивать к нам огонь Отца, чтобы записаться в огонь, чтобы из ядра выйти и записаться в огонь. И вот этим процессом мы с вами занимаемся. От Отца там, в 2049 изначальности, в 4097 изначальности эманирует огонь. Когда-нибудь он дойдет до планеты, пройдя 2048 изначальностей, пройдя 4096 присутствий метагалактики и дойдя до физики нашей маленькой планеты. А то они говорят, от Отца все эманирует, и так все есть. Да, там есть. А сюда он должен еще добраться. Я корректно скажу, даже владея, относительно владея, не строим иллюзии, некоторыми процессами синтеза, стяжаешь что-то у Отца или у аватара Синца Кутхуми, и по некоторым вопросам реализация процесса идет минимум 3 месяца. Внимание, это со всей скоростью подготовки синтеза и полномочий, чтобы раскрутились условия. И не потому, что мы с вами слабы или там плохие, а потому что сама среда вокруг нас эти условия встроить даже не может. Поэтому представьте процесс, что мы сейчас с вами стяжаем ядро Отца, мы к концу синтеза это сделаем, оно в нас входит. И тот огонь, который эманирует от Отца в 2049 изначальности, на это ядро автоматически поступает на планету. И таким образом планета встраивается в эпоху огня. Но все мыслили, что эпоха огня – это когда вокруг нас будут гореть леса, плавиться континенты, париться вода от огня. То есть все видели огонь как внешнее явление. Как на Солнце. Что атмосфера Солнца горит, и мы как звезда горим. Мы действительно стали звездой, но есть звезда макро, внешне горящая, а есть звезда микро, внутри горящая. И мы идем, и традиция синтеза идет микрокосмом и микромасштабом. Когда мы горим не внешне, лесами, континентами, атмосферой. А когда мы горим внутренне, субъядерно, когда в наших телах огонь, горя, оформляется в части. И это и есть эпоха огня. Просто ученики пятой расы, нацеленные на внешнее восприятие, а иерархия управляет материей. И ученики иерархии пятой расы фактически являлись управителями только материи. Они видели материально, то есть внешнее. А мы с вами учимся управлять домом Отца. Если иерархия управляет материей, то дом Отца управляет огнем. И если иерархия активирует внешний взгляд и внешние процессы, то дом Отца управляет внутренним взглядом и внутренними процессами. И управляя огнем, мы управляем этим внутренне, организацией собственных частей. И это эпоха огня. То есть эпоха огня, она в человеке и в развитии качества самого человека. Это настолько новый процесс, что в метагалактике об этом не знают. И другие цивилизации с миллиардным временем постоянного развития. Я не шучу, мы с такими знакомы. То есть это не теория, это практика. Они в иерархии сейчас учатся. У нас. Ну, не лично у нас, у аватаров, но и у нас тоже, как мы это делаем. У них нет таких процессов. И не потому, что они плохие. В предыдущей форме метагалактики таких процессов было не предусмотрено. И эпоха огня – это эпоха внутренней организации человека, повышения его качества, повышения его там, дееспособности этими частями. И когда некоторые говорят, вот мы расширяем количество частей, да зачем нам это сдалось, да
Ребята, мы расширяем количество огня в нас. Это как с зарплатой. Вы хотите зарплату на 16 тенге или на 2000? Я не знаю процентовку тенге, ну пускай евро там. Скажите на 2000. Так вы хотите в человеке 16 видов огня или 2000? Вопросов нет, правда? И то, что мы сейчас им не владеем, если Отец в нас это складывает, это не значит, что мы потом не овладеем. Это и есть цивилизация. Отец нам дает, а мы потом этим овладеваем. Внимание, Отец в нас творит, а потом вот этим сотворенным мы должны овладеть. И вот этот процесс овладения сотворенным есть метагалактическая цивилизация. Или просто цивилизация как таковая. Цивилизация – это организация или форма овладения сотворенным. Единственное, что в цивилизации идет баланс между сотворенным отцом в человеке и сотворенным самим человеком. Ну, сотворенным самим человеком – предметная среда. Это же мы творим. Да, мы перерабатываем там руду, кожу, что только не делаем, но мы это творим. Это надо придумать, сложить, изобрести и так далее, и так далее. Вот дееспособности частей. Но если у меня нет дееспособности частей, я не изобрету механизм часов. Я не изобрету кварц, который там будет поддерживать энергию этих часов. Там специальное стекло, которое там помогает мне видеть эти часы и создает там атмосферу другую. Это тоже творение. И вот цивилизация – это такой синтез между отцом, творящим нас, и нами, которые организацией частей сотворяют новую среду, в том числе предметную. Я показываю предметную, но сотворение идет не только предметной среды. Там вот, посмотрите, искусство. Это же сотворение. Посмотрите, книги, это же сотворение. Искусство управления чем угодно там. От государственного управления до управления собственной фирмой. До организации каких-то программ в компьютере. Это искусство управления. Но ведь управляем мы чем? Частями. Ну, то есть умом, там, разумом. Кстати, сообразительностью. Вы же были дома сообразительности. А многие так и не вспомнили эту часть на шестом горизонте. Даже сейчас, когда стяжали сообразительность, некоторые заикались на слово сообразительность. Ты где его взял? Пытался в вас найти. Шутка. Ну, вы же дом сообразительности были. Увидели? И вот цивилизация – это такой синтез отца и человека. Как бы мы к этому ни относились. Другой вариант. Мусульманский вариант – умма. Такой мусульманский социум. Но ведь это умма, это синтез Аллаха и мусульман. Если глубоко посмотреть на умму, как организацию мусульманской жизни. Что такое пять раз молиться в день? Это поддержка, выражение, концентрация Аллаха в мусульмане. Нет. Или мусульманки. Вот скажите, что это не так. Попробуйте сказать, не скажете. То же самое христианство, хождение там в церковь и молитва там, это поддержка фиксации Отца Небесного. Потому что первая заповедь – слезть с Отцом Небесным. Опять взаимодействие Отца и человека, ну, христианина. В итоге у нас есть христианская цивилизация, один вид взаимодействия Отца и человека. Есть исламская или мусульманская цивилизация. Ну, она, в общем-то, исламская, потому что ислам – форма религии, так же, как христианство – форма. Ну, мусульмане называются общие, да? Муса – это все-таки Моисей, поэтому я ближе к исламской цивилизации, да? И это другая форма единства Аллаха и человека. И так развивали все цивилизации. Поэтому, когда мы говорим о метагалактической цивилизации, это единство, самое простенькое, отца метагалактики и человека.
Метафизическая цивилизация.
И бояться этого, это идти против истории. Любой истории. И как только мы вспоминаем римскую цивилизацию, вообще надо вспомнить не римлян, а сон богов, которым они поклонялись. И Рим стоит на капище. Это такое древнеславянское слово, где набор идолов, которым поклонялись. Набор богов, которым поклонялись. Идол – это статуя, оформляющая бога. И римская цивилизация взрастала вообще-то на богах. И говорила, что богом становился император. То есть включался в эту команду богов, и императору поклонялись как богу. Неплохо, нехорошо, такая цивилизация. И когда мы говорим о цивилизации, мы сразу должны понимать, что все предыдущие цивилизации основывались, ну я бы сказал, религиозно. В зависимости от тех или иных процессов. Вспомните любые другие цивилизации прошлого. И первая цивилизация, которая вне религиозная была, какая? Первая и единственная за всю предыдущую эпоху. Советская. Где во главе был не Бог, не религия, а человек. Ну, советский человек. Хотя, в принципе, там была своя форма религии, коммунизм. И коммунист это был священник советской религии. Без обид, у меня была мама коммунист, я тут это... Не к тому, что я плохо к этому отношусь, я сейчас осмысляю происходящее. Поэтому без формы веры в коммунизм, в христианство, в ислам, в Конфуция, Китай. Ни одна цивилизация обойтись не может, иначе ее нету. А мы с вами впервые делаем новый тип цивилизации, который вызывает ошарашку у всех окружающих. Философскую. Цивилизацию, построенную на философии синтеза. Где философия осмысляет любые процессы. И религиозные. И управленческие, потому что думать надо, чтобы управлять. И экономические. И обобщает это в один взгляд. Все во всем. Что такое философия? Это синтез осмысления всего во всем. Убираем слово осмысление. Это синтез всего во всем, который ты можешь сложить собственной головой. Так попроще. Согласитесь, что любая цивилизация не может обойтись без выражения к отца или контакта с ним. Без управленческих технологий и организаций. Без производственных, экономических, финансовых процессов и организаций. Но все, всем этим занимается один человек. И с отцом контачит, и деньги зарабатывает. Человек. И нам нужна цивилизация человека. Поэтому мы формируем метагалактическую цивилизацию человека Земли. Потому что отношение к отцу, что мусульманское, что христианское, что конфуцианское, это этим занимается человек. Что китаец человек, что иранец или саудовец человек, две формы мусульманства, что католик христианский человек, что православный христианин – человек. Это разные формы религиозного восприятия, но посередине стоит человек, который таким образом развивает свою веру. И мы продолжаем традицию советского человека, только видим уже это в метагалактической традиции, как человека Земли, не отменяя философский взгляд. Советский Союз дорос до философского взгляда диалектическим материализмом, но есть одна проблема. Он не применил его. Могу рассказать простую вещь. Если бы коммунистическая идеология окончательно поменялась на философию диалектического материализма, только подумайте, что я сейчас сказал, внимательно подумайте, Советский Союз до сих пор бы жил. Но когда к 60-м годам оформилась философия диалектического материализма и вступила в силу, самой собственной диалектикой развития материи она поняла, что коммунизм – это пшик или утопия. Она доказала, что это утопия, что мы верим в утопию. И господам коммунистам и такие попытки предпринимались. Надо было к концу 60-х утопический вариант социализма поменять на диалектический. Скажу страшную весть. Диалектический социализм. Правда, нигде не звучало? Это к чему мы с вами идем? Ну, мы же мудростью занимаемся. А силы, веры или мощи на это не хватило. Почему коммунизм стал утопией? Потому что было указано, что к концу 60-х мы построим коммунизм. А к концу 60-х он построен не был по тем экономическим показателям, по которым заявлялось. Значит, не хватило мужества признать, что он не построен. И не хватило мужества поменять коммунистическую парадигму философского взгляда на диалектическую, которая уже выросла в недрах Советского Союза. Если в конце 60-х, знаменитые шестидесятники, им хватило бы мужества поменять коммунистический... Что вы там сдавали в институтах экзаменом, я тоже? Коммунистический материализм. На диалектический материализм. Правда, интересно звучит? Это не просто одно слово. Диалектика – это другая форма философии. Кстати, основана не только в Советском Союзе, а диалектику начинал еще Гегель, немецкая философия. Ну так, это я на всякий случай. Не только Гегель, поэтому не надо только Гегелю приписывать. Но я к чему, что это объективный процесс. Это не выдумка чисто советских. Если мы бы вошли в диалектический материализм, ой, где бы Советский Союз сейчас бы находился. Во всех формах управления. То есть, в принципе, чтобы цивилизация не погибла, делаем вывод. Необходимо правильный философский подход. Или побудьте правильный взгляд. И крах Советского Союза складывался не в 80-х, а в конце 60-х. Не переходом с утопии коммунизма на перспективу диалектического социализма. Диалектика – это то, что развивается, а социализм – это социальное приложение к человеку. То есть это социальная форма взаимодействия. Ну, как вот социальные выплаты, социализм. Поддержка человека в его развитии. Обществом, государством, территорией. Так называемое социальное развитие, государство социальным развитием. Но если есть диалектика социального развития, диалектический социализм, мы получаем не просто социальную поддержку, мы получаем диалектику развития социума. По-мусульмански уммы. Древнее название социума в мусульманстве умма. В христианстве община или собор. Ну и поехали по другим религиям. По-разному это назывались. Но сейчас это форма социума. И если спрашивают, к чему ведет металлическая цивилизация, очень простой вариант. Диалектический социализм. Хотя звучит по-сумасшедшему для нефилософских мозгов. Ну принципиально, это правильно. А диалектика, внутри диалектики спрятан синтез. Мы можем сказать, что ведет к синтезу, но люди это не всегда поймут. Она не ведет к синтезу. Металлическая цивилизация построена синтезом. Но развивает новую форму социума. Диалектический социализм. А вот в этом диалектическом социализме действует гражданская конфедерация. Кстати, насчет гражданской конфедерации. Многие напрягаются на это название. Современные аналитики буквально последний год, особенно европейские, начинают обсуждать идею. Пример Франции, там новый президент сейчас победил. Проблема французской философии на сегодня. Что когда Франция мыслит об одном народе, демократия, власть народа, она предполагает, что этот народ един. И демократия – это власть единого народа. Но для Франции единым народом являются французы. А когда из всех бывших метрополий империи Франции, которая там владела Мали в Африке, еще чем-то, Мали тоже, Алжиром и так далее, наехали жители тех стран, которые знают французский, но далеко не французы. Они алжирцы, малийцы по списку. Но при этом это все равно бывшие граждане имперских завоеваний Франции. То Франция превратилась из одного народа во множество народов. Причем мусульманская традиция сильна, и не всегда мусульмане принимают культуру французов, становясь французами. И наоборот. И начинается вот этот конфликт меж, говорят, цивилизационный даже, ладно, межэтнический. Это разные типы цивилизации. Мусульманская, христианская там и какая-то европейская, рождаемая. И сейчас возникает вопрос, что понятие единого народа для демократии исчезает. И надо вводить новое понятие. А новое понятие простое. Во Франции все граждане, а значит, нужна гражданская конфедерация между ними. То, что мы с вами несем. Потому что размывается понятие единого народа. И демократия взрастала только там, где один народ, и он поддерживает единые собственные условия взаимодействия. Соответственно, не в России, где множество народов и языков, не в Казахстане, где множество народов, языков и религий, не вообще в республиках Советского Союза, с учетом нашей еще религии коммунизма, как формы утопического социализма, это невозможно. И какую прививку демократии нам не делали, всегда возникает вопрос, а какой народ властвует самым главным? Чтобы вы поняли, что это не иллюзия, посмотрите на Украину, и там идет конфликт, что вводя в демократию, пытаются, чтобы властвовал один украинский народ. Неплохо, не хорошо, по принципам демократии должен быть единый народ, который властвует. И из Украины пытаются сделать единый народ, а не получается. Ладно, с русскими, но там живут и венгры, и поляки. В общем, там по списку живет ну, минимум 40-50 национальностей с разными, готовыми создать свои автономии, подающими заявки. Ладно, там соседние страны, там в самой внутри Украины есть русины, которые всегда жили на территории Украины, но хотят автономию. Это на границе с Молдавией. Само слово русины, так смотришь, ну типа русские. Не, они себя русскими не признают. Они признают себя русинами. Я с ними общался. И говорят, нас смешно. Украинско-русинском языке. Русского там вообще, я не всегда их вообще понимаю. По-русски. Знаю украинский, я даже по-украински их не всегда понимаю. Если они не перейдут на украинский. Они знают себя русинами. И живут чисто на Украине, хотят автономию. Понятно, да? Ну, я думаю, там не только русины есть. То есть есть...
Кипит.
Да-да, и вот это все кипит. И если не признать, что ни один народ управляет страной, и демократически подгонять всех под стандарт одного народа. Получается фашизм.
Да.
Только немцы управляют Германией. Ну а большинство ученых, очень много ученых было евреями. Они выехали, очень много в науке рухнуло. Не потому что плохо, и немцы не были учеными. Ну как бы вот так сложилось на момент прихода к власти демократическим путем знаменитого фюрера. Когда демократы нам там что-то говорят, мы говорим, да, все может. Демократическим путем можно и канцлера фюрером избрать. Это же был демократический выбор. Он же не захватывал власть. Его выбрали демократическим путем. Поэтому результат демократии – это фашизм.
А про Корею как?
Что Германия так и показала. Не-не-не, Корея – это отдельный вопрос. Там же вообще вера, как она называется у них? Не, у них специфическая вера, да.
А там же тоже мононация только есть.
Естественно, там мононация, сочувствуют. Полная демократия. Они же демократически поддерживают своего президента, этого молодого человека. Ну там у них своя вера, своя религиозная вера. На основе коммунистической утопии они создали свою веру фактически. И Корея – это религиозная страна социальной утопии. Вообще, по-сумасшедшему звучит. Но мы же говорим о синтезе. Это и о Северной Корее. Вы же о ней спрашиваете. Когда вы говорите просто о Корее, то их две. Есть Северная, есть Южная. А если вы говорите просто о Корее, тогда нам надо вспомнить императорскую Корею. Какой был последний император при разделе двух Корей?
Ли.
Ли. Будем восстанавливать династию?
Ну, собираются они объединить.
Не, объединить Корею я согласен. Восстановить династию собираются?
Нет.
Одной Кореи сейчас нету. Это, знаешь, это русские живут на Украине, в Казахстане, там, в Таджикистане. Что? Будем объединяться разными странами, иначе будет конфликт, правильно? Ну, то есть союз нужно делать, иначе сумасшествие будет. Вот и в Корее нужно союз делать. Понимаете, вот опять же, демократия, смысл. Надо объединить Корею или подавить Северную Корею. Мононация. Или подавить Южную Корею, чтобы корейцы стали мононацией. И там звучит что? Фашизм. А если союз создать из двух Корей, где и там живут корейцы по-разному, ну они просто в общем союзе, там, не знаю, общекорейском. А у нас как сейчас? Или Северная Корея выиграет, и все корейцы станут северными. Или Южная, и все станут южными, но корейцами. Какая разница? Значит, могут создать общекорейский союз из двух стран. Ну, по типу Евразийского союза. И что, и хорошо жить. А у нас демократия. Все должны быть мононацией. А значит, демократическим путем вначале Южная Корея отмучает Северную. Или наоборот. Все станут настоящими корейцами. И тогда демократически изберут нового президента корейского. Правда, маразм? Вот это сейчас мы видим на корейском полуострове. Или восстановят императора, который тоже должен встать на одну из сторон. Потому что северные корейцы будут плевать на императора, у них религия другая. Южные корейцы согласятся на него, хотя у них полная демократия, император не предполагается. Ну, в Японии как бы император есть. Но если наблюдать, что в его семье происходит полная деградация императорской власти. И это правильно, потому что это устаревшая форма правления. Вон, в Англии королева есть, и Англия постепенно деградирует. Устаревшая форма правления. Пока это не признают, мы будем в ужасе с этими странами. О Саудовской Аравии даже не говорю. Пока есть нефть, она богатая. Нефть закончится? Пример. Пошел кризис 2008 года, Саудовская Аравия, самая богатая страна, первая заявила о том, что у них долг растет. Если бы кризис не закончился, нет страны. Неправильное развитие, монархия. Поэтому мы живем иллюзиями прошлого, понимаете? Мы не строим цивилизацию будущего. Вот пример Северной Кореи. Фашизм. Или одной стороны, или другой. Подавить другую. А совместно существовать разными формами корейства. Можно?
Казахстан другой.
Я же говорю, в Казахстане это получилось.
Корейцы другие. Отлично.
Поэтому в Казахстане метагалактическая цивилизация владыки с мудростью здесь получилась. В России там получилось синтез. На Украине там пытается получиться, все равно получится. Никуда от этого не денется. Там пытается установить демократический фашизм. Сейчас так это называть. Правда, это не политкорректно.
кто честный. Демократия скатывается к полному фашизму. Пример. Греки проголосовали демократически, не хотим там чего-то, несколько лет назад. Их послали с этим референдумом и навязали все, что они не хотели. То есть референдум не действует. Это какая демократия? Голландия, старая страна, или Нидерланды, проголосовали против ассоциации. Неделю назад приняли документ за ассоциацию. Страна проголосовала против, парламент сказал за. Это называется демократический фашизм. Советские граждане проголосовали против развала Советского Союза. Собралось руководство 3-4 без комментариев и развалило его. Но референдум был, что Советский Союз должен остаться. Тоже вариант фашизма. Коммунистического. Ты не издевайся надо мной. Я в это время сам голосовал и уже был политически активен. Секунду, я был взрослый к тому времени. И голосовал. Все, тихо. Это кореянка, она все Али. Она мечтает о восстановлении императорской семьи Ли. Она учится в Казахстане, чтобы потом в Корее наладить правильную императорскую семейную традицию. Я шучу, что ты сразу оправдываешь. Я пошутил. Когда ты говоришь, что не было голосования, ты идешь против истории. Посмотри документы, пожалуйста. Знаешь такое? Грубо говоря, вот сейчас были выборы президента у вас, еще кого-то, ну, за последние 10 лет. И некоторые туда не ходили. Они не помнят, что голосовали. Выборы-то были. Но так как я туда не ходил и не было зажиганий, я до сих пор не помню, что они были. Ну, так это. Не вспомнить просто. Нечего вспомнить. Ну, были, кинул бумажку какую-то. Никакого интереса. Вот если бы я там позажигал, до сих пор бы помнил, как я там валялся 3 дня после выборов. Я бы помнил, вот были выборы, я бы там валялся. Так и здесь. Вопрос, может быть, ты в них не участвовал. Для тебя не было. Ну, свобода воли. Ты не участвовал? Нет, для тебя их не было. Видишь, сразу 5 сказал, участвовали, были.
Очень много людей.
Там был самый высокий процент посещения по отношению ко всем выборам в Советском Союзе. Что шокировало власть. Но они не приняли этого внимания. Вот проблема-то в этом. Поэтому сейчас развивается Евразийский Союз. Потому что выбор граждан был. Да, мы стали разными странами. Юридически это корректно. Но нам надо объединяться в Союз. Потому что мне странно, что на Украину, что в Казахстан было проходить пограничный контроль. Сейчас проходить. Ну я там, ладно, паспорт дают. Не страшно. Ну нафиг паспорт. Но на самом деле это как-то вот звучит. Хотя с точки зрения юриспруденции корректно, все разные страны, все надо показывать. То есть, это, чтобы было понятно, у нас же Евразийский союз, там в Европу я в Германию езжаю, у меня одна виза итальянская. И меня могут везти куда угодно. У меня на границе не спрашивают паспорт. Я не потому, что хорошо там отношусь к их форме. То есть нам надо к этому идти, чтобы не спрашивали никого ничего. Но страны были разные. Вот тогда это будет Евразийский Союз. В Европе Франция это Франция, Германия это и Германия. Но на их границе ничего не спрашивают. Ты проезжаешь и все. Хотя сейчас их пытаются восстановить. Но это уже сложности их союза. Неправильное управление. То есть за счет неправильного управления граждане мучаются. Давайте это закончим. Чувствуете, как у нас мудрость рванула дальше? Мы начали по мудрости осмыслять, куда дальше двигаться. Все. И, если честно, пока у нас не будет целеполагания, куда двигаться, что в Казахстане, что в России, а этого нет. Нет концепции, куда идти. Страны идут в никуда. А значит, рано или поздно, страны это и Россия, и Казахстан, чтобы не было иллюзий. Значит, рано или поздно мы или найдем концепцию, или развалимся. Это плохо звучит, но вполне себе. То есть нации без целеполагания и идеологии рано или поздно перестают жить. Это история.
Значит, нам рано или поздно придется принимать какую-то идею и концепцию развития. Даже если не хотим называть это идеологией, давайте назовем по-научному – парадигма. Чем плохо? Но все равно это целеполагание развития. И на национализме наши с вами страны уже не пройдут. Ни Россия, ни Казахстан. Слишком много национальностей. И смотрим на Украину. Они попытались сейчас пройти на национализме. Кроме гражданской войны и падения экономики, наша советская бывшая республика ничего не получила. Я печалюсь за это, а не радуюсь. У меня там друзей, родственников валом живут. Сложно, я корректно говорю, чтобы не обижать их. То есть это тоже не вариант национализм. Ну, он не вариант был даже в 30-х годах, это было понятно уже. История это показала. Поэтому необходима национальная идея. Я к чему? И вы, вот здесь сидящие, носители национальной идеи. Метагалактическая цивилизация Казахстана. Как часть метагалактической цивилизации человека Земли. В итоге мы перестаем противоречить с любыми странами. В любой стране может развиваться метагалактическая цивилизация. Вануату, допустим, есть такая страна на очень небольшое количество граждан. И вместе из разных метагалактических цивилизаций строить общую планетарную метагалактическую цивилизацию человека Земли. Это и глобальный подход правильный, и национальный подход правильный. Каждая страна имеет свои национальные особенности развития цивилизации. Метагалактической. Ну, то есть там тот же Иран будет с акцентом на мусульманство, условно. Тот же Китай будет с акцентом на конфуцианство. Но метагалактическая цивилизация. Корея, не знаю, на какие акценты будут. Пока там два акцента. Но если взять разные Кореи, каждая Корея будет на свой акцент. И это будет тоже правильно. И вместе мы тогда будем строить одну планетарную метагалактическую цивилизацию. То есть идея, которой мы с вами владеем, она и нации развивает, уникальность каждой нации сохраняет. А если не будет уникальности каждой нации, мы прекратим развиваться. Уникальность это неплохо, это хорошо. И нации должны быть разные. Есть такой философский закон. Единство в многообразии. А вот если нет многообразия, то единство как унификация становится или солдафонством, или заканчивается опять уничтожением разнообразия людей. Вот увидите, мы же все разные. Значит, на планете должно быть множество разных наций. И тогда поддерживается разнообразие людей. Если все нации одинаковы, то все люди одинаковы. Нет индивидуального развития, стагнация, цивилизация гибнет. Рано или поздно мы к этому приходим. Вот в чем смысл. И вот этой мудростью, вот этими осмыслениями, не обязательно в таком контексте, как я вам рассказал, потому что я вам рассказываю базу, которая на сегодня понятно созрела, но не факт, что именно вот так она правильна. Вы должны заниматься. Мудрость – это не то, что вы на себе таскаете мудрость, а то, что вы пытаетесь мудростью говорить и обсуждать развитие метагалактической цивилизации Казахстана в разнообразии цивилизации корейской, китайской, иранской, все, что у вас по границам есть, российской, таджикской, киргизской. Понимаете, вот разные варианты. И искать вот эту мудрость единства в многообразии разных наций и цивилизаций в одной метагалактической цивилизации человека Земли. Все. Это ваше задание. На ближайшие десятилетия. Так, чтобы вам не было иллюзий. Если вы думаете, что отец это забудет, то вы ошибаетесь. Все. Это мы можем забыть. А с Казахстана это теперь требуют. Мы годик дали вам устояться. А теперь вы окончательно вошли в металлическую цивилизацию, выражая владыку. А выражение владыки это начинается с мудрости. Я вам сейчас рассказал цивилизационную мудрость, социальную. Чуть-чуть. Но мудрость же это не только социальный тип развития, целеполагания нации. Там много всего, от науки до не знаю чего. Все во всем называется. Вот в эту сторону мы с вами в подразделениях и дива Казахстана должны двигаться. В мудрости. И мудрость, напоминаю, это метагалактическое устремление духа ростом. То есть мы должны этим расти. Ну и можете считать, что сегодняшний день это окончательное установление металлической цивилизации Казахстана. Почему? Потому что вы должны были еще раз пройти и устояться 8 подразделениями. По секрету скажу, был шанс, что одно из подразделений, а то и два, могло не устоять. И наши добрые друзья все делали, чтобы этого не было. Но мы сделали все, чтобы это было. Комментировать не буду. Ну, здесь сидят руководители, которые понимают, о чем я говорю. Соответствующим образом, когда вы прошли второй раз фиксацию 8 подразделений, цивилизация считается устоявшейся. Там, где двое во имя мое, две проверки, там отец. Увидели. Вторые проверки закончились на 1 июня, сегодня 4. И сегодня с утра вам предложили уже официально стяжать металлическую цивилизацию, уже не состоявшуюся 8 подразделениями, а реально действующую и существующую. На это была нацелена эта практика с владыкой. Тем более, владыка так простроил Кутхуми, что 30-й синтез выпадал на 4 июня, на ваше десятилетие. И сразу, а это синтез владыки, и сразу же после 8 проверок. На всякий случай эти проверки должны были быть в июне. Их сдвинули на май. Но не только из-за вас. Тут у нас общая ситуация, сдвижки на май. Правда, все интересно складывается? Нелинейно. Вот если вы увидите вот этот синтез, у вас появится достоинство, какой глубокой задачей вы занимаетесь и перспективной. Ну а метагалактическая цивилизация, в отличие от всех предыдущих форм, будет существовать, пока мы технологически не доберемся до границ. Спасибо, точно. Устами младенца. Младенец. Спасибо. Я знаю, что ты уже взрослая. Ну, для нас с папой младенец. И я младенец перед папой, все нормально. Глаголит истина. То есть пока наши корабли звездные не долетят до границ метагалактики физически этими телами, металлическая цивилизация будет действовать. Да и там она еще должна устояться и распространиться по метагалактике разных планет. И она будет действовать. Поэтому то, что мы с вами закладываем, это на сумасшедшее количество времени. Несколько тысячелетий, это точно. То есть мы уже с вами сделали закладку на 2 тысячелетия. Сейчас пытаемся перейти на 4. 2049 – это 2 тысячелетия. Минимальный эффект времени от точки отсчета. Мы же на физике. Мы сейчас пытаемся перейти на 4096. Перешли. Активация цивилизации, спасибо, точно. Минимум на 4096 лет. Это очень большой период развития для нас. Мы пока таких цивилизаций до нас в таком количестве не помним. Хотя история пытается смыслить, там 10 тысяч лет, 5 тысяч лет, но нет постоянной, письменной и технологической традиции на эти 5 тысяч лет, кроме иллюзий, что это было. Нет ни письменности, ни памятников исторических в нужном количестве, ни технологий, оставшихся от этих цивилизаций. Поэтому по учебникам истории мы больше изучаем иллюзии, чем реальные цивилизационные построения. А некоторые цивилизации, которые мы изучаем в учебниках истории, вообще не было. Их придумали историки, чтобы обосновать свое эго на эту тему. Пример. Все знают, что знаменитый Шлиман нашел Трою. Нашел. Вылетая к вам, нет, к вам я не вылетаю, но вылетая из аэропорта Домодедово, вам из другого аэропорта Москвы, там на стене висит карта, где на месте современного Стамбула стоит точка, древняя карта, опубликованная в энциклопедии Британской империи 17 века.
И там на месте Стамбула стоит название Троя. Карта 17 века. И вот в 17 веке британские ученые и энциклопедисты знали, что на месте Стамбула Троя. А к концу 18 века пришел Генрих Шлиман, раскопал какое-то капище и сказал, Троя была здесь. Почему? Ведро золота нашел. Ну, там всяких этих поделок золота. Да ты раскопай любой курган, где богатый человек похоронен, найдешь больше. Понятно, да? И по картам Троя – это Стамбул, а по Генриху Шлиману и разрекламированному шоу на эту тему Троя – это там, где он ее раскопал. Все верят Генриху Шлиману, говорят, что все карты древние ошибались, потому что древние люди были необразованы, кто это писал. Правда, маразм. Это историки так пишут. Это полная иллюзия. И когда мы видим знаменитый фильм «Троя», который там штурмуют греки,
вообще-то это Константинополь. Это штурм стен Константинополя.
И все у нас встает в голове нормально. Но не хочется говорить, что греки воевали с константинопольскими греками. Хотя друг друга понимали на одном языке. Даже по фильму так. И вот нас кормят иллюзиями от товарища Шлимана и компании. И так очень много других иллюзий. Больших и маленьких. К сожалению. Вот это все придется преодолевать в нашей металлической цивилизации. Все. Это я вас чуть настроил на металлическую цивилизацию. И на всякий случай. Чем живет металлическая цивилизация? Сейчас будете смеяться. В отличие от всех предыдущих, цивилизация начинает жить посвящениями. То есть это первая цивилизация, где будут применяться права созидания. Мы в синтезе всегда говорили, что следующая цивилизация будет ученической. В предыдущих цивилизациях, если и применялось, то тайно. Там ученик что-то там делал, иногда становился руководителем. Как есть один английский канцлер, который официально был учеником и при этом канцлером. Ему до сих пор не могут простить ученичество, но он так хорошо управлял Англией, что до сих пор считается одним из величайших канцлеров Англии. Забыли. Проехали. Знаете, как вы в шоке. Ладно. Премьер-министр Англии, так проще? Вопрос, какая форма правления была в то время, когда он был канцлером? Ну, его так называли. Ну, мы же историю забыли. Все, ушли. Ушли. У нас есть люди, которые потом копаются, Виталий что-нибудь выдаст. Потом говорят, я прав или не прав. Вы покопались. Интересная вещь. В итоге мы цивилизация, которая работает правами созидания, статусами начал творения, развивается частями человека, сознательно воспитывая в человеке развитость частей в разнообразии, имеет должность и служение дома отцу, то есть действует домом отца сознательно. Зачем нужен дом отца? Мерность состоит из набора огней. И чтобы пойти цивилизационно в более высокое присутствие в следующую мерность, нам нужно большее количество огней. Трехмерность – три огня. Три тысячи мерность – 3000 огней. И смысл дома отца – не смысл религиозного поклонения ему, а в том, что дом отца управляет огнем. И когда мы, служа дому, учимся с вами управлять огнем, это имеет не только теоретический смысл, это имеет вполне практический смысл. Мы сможем переходить в более высокие мерности, где одна мерность – это маленькое ядро огня, и обучать сами себя другим видам метагалактической материи. Этим занимаются учителя синтеза, то есть вы. И наша команда рано или поздно, официально, вполне себе цивилизационно,
будет этим заниматься для граждан метеорологических цивилизаций. И на вершине развиваем перспективного человека будущего. Так же, как советский человек шел к определенному человеку будущего, там идея должна была нового человека. Так и у нас есть идея изначального настоящего человека, перспективного человека. Тогда цивилизация развивается. Она развивается, если есть перспектива в человеке создать более высокого, развитого человека. Если нет перспективы, цивилизация не развивается. Вот этими системами, которыми мы сейчас с вами занимаемся, будет заниматься метагрическая цивилизация. Ну и так, на всякий случай. Я напоминаю, что мы вчера стяжали план творения, а сегодня его по чуть-чуть расшифровываем. А у христиан и у пророка Иссы мусульман есть такая фраза: «Не моя воля, а твоя, Отче». И если по плану творения в металлическую цивилизацию вложены вот эти виды обязательного развития, то воля Отца рано или поздно с нас это стребует. А для других нам очень легко говорить, что наша цивилизация металлическая строится вот на этих основаниях, чего не было ни в одной предыдущей. Никакая цивилизация не строилась правами созидания, никакая цивилизация сознательно не строилась началами творения, никакая цивилизация не строилась частями, творящими окружающий мир человека, и уж тем более никакая цивилизация не строилась реализацией дома Отца для мерностного овладения материей метагалактики разных присутствий. Это дает только дом Отца. Вот на этих четырех основах будет развиваться металлическая цивилизация. На первом подходе, в первой стратегической перспективе, в первой подчеркиваю, потому что мы сейчас не имеем масштаба мышления больше, мы будем строить что-то типа диалектического социализма на основе гражданской конфедерации. И это цивилизация философов. Синтеза, где мы будем учиться синтезировать всего во всем. Некоторые говорят, зачем нужен синтез всего во всем? Ребята, чтобы создать любой новый аппарат высокотехнологического развития, вот я аккуратно, чтобы запись, вот этот, допустим. Здесь синтез всего во всем. И стекла, и технологии, и матриц, и разных там систем взаимодействия. Синтез всего во всем. И чем глубже мы сможем синтезировать все во всем, тем меньше и качественнее будут эти аппаратики. Это развитие даже технологий. А если не будет синтеза все во всем, и технологии тоже не будут развиваться. Поэтому синтез имеет не только человеческий ресурс, всего во всем в каждом из нас, но он имеет и технологический ресурс. Потому что есть такое понятие химический синтез. Есть такое понятие физический синтез. Есть такое понятие биологический синтез. Есть математический синтез. То есть само слово синтез выросло из науки. Есть термоядерный синтез. Астрономия звездной реакции. Есть фотосинтез. Это насчет биологии. Кто там насчет биологии дернулся? Фото, мысли. Фотосинтез, знаете такое слово? Это когда растения усваивают свет. Синтез. И синтезируют в себе энергию. То есть слово синтез, он более разнообразный, чем мы себе представляем в научном плане. Мы можем вообще говорить о диалектическом синтезе. Мы сейчас на диалектику будем чуть складываться. Как в принципе развития философии синтеза. Мы об этом говорили там в той же программе партии, но все этого боялись, потому что слово диалектика все боятся. После диалектического материализма, хотя диалектика и коммунизм – это разные вещи. К сожалению, коммунисты не до конца были диалектичны. Были бы диалектичны, мы бы развивались дальше. Вот такой интересный процесс. И вот эта перспектива металлической цивилизации – внимание, в вас заложено. Мы сейчас не фантазировали, а расшифровали частично то,
что Отец в вас заложил как новую форму метеорологической цивилизации Казахстана. А так как Казахстан – это мудрость, то вы должны расшифровать свою форму мудростью и раздать ее всем соседям по планете. Мудро сделать это. И сделать самим. Потому что ты других можешь учить только тому, что сделал сам. Такой закон. У нас практика. Это я позакреплял металлическую цивилизацию, потому что если вы не видите целеполагания, куда она идет, она становится просто формальным пшиком. Ну, стяжали мы там цивилизацию, это абстракция. А если вы сейчас владеете или философией, или социальным развитием, или научным развитием, я некоторые основы так положил, и вы, соответственно, будете развиваться. Практика. И мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Проникаясь всем синтезом физически собою, вспыхиваем всеми ядрами синтеза в каждом из нас. Ядра синтеза, включая профессиональные, ипостасные, у кого что есть. Возжигаясь, синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаини. Переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. 1984 изначально явлено. Развертываясь перед аватарами синтеза Кутхуми Фаини в форме ипостаси. Тридцатого синтеза изначально вышестоящего отца. И возжигаясь тридцатым синтезом изначально вышестоящего отца. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим домом изначально вышестоящего отца в целом, возжигаясь его фиксация на каждом из нас. Синтезируемся с хум, аватаров синтеза Кутхуми Фаин, стяжая синтез синтеза изначально вышестоящего отца. И просим развернуть в каждом из нас 30-й уровень, слой синтеза изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. И развернуть среду 30-го синтеза изначально вышестоящим домом, изначально вышестоящего отца вокруг нас. С концентрацией 30-го синтеза изначально вышестоящего отца внутри нас. Синтез физически собою. и возжигаясь. Преображаемся внутренне внешним, 30-м синцем изначально вышестоящего Отца. Синтез физически собою. И возжигаясь, синтез синцем изначально вышестоящего Отца, преображаемся им. Вспыхивая 30-синтезным явлением внутри, вовне, каждым из нас и синтезом нас, физически собою, в концентрации явления метагалактической цивилизации Казахстана каждым из нас и синтезом нас. И синтезируя с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, стяжаем сотворение изначально вышестоящим домом изначально вышестоящего Отца метагалактической цивилизации Казахстана.
Thank you.
и возжигаясь физически явлением и концентрацией изначального стоящего дома, изначального стоящего отца, эманируем фиксацию изначального стоящего дома, изначального стоящего отца по территории Казахстана, фиксации созидания и развития метагалактической цивилизации человека Земли Казахстана физически собой. Реализация изначального стоящего дома, изначального стоящего отца каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой, изначально вышестоящего отца. Переходим в зал 2046, изначальный явленный. Развертываемся в зале пред изначальным стоящим владыкой, изначального стоящего отца 2046 изначально явлено, и синтезируясь изначально стоящим владыкой, стяжаем концентрацию опыта изначального стоящего владыки, изначального стоящего отца опытом каждого из нас в явлении владения различными процессами, реализациями и возможностями. Каждого из нас и синтеза нас этим. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой и стяжаем научить нас владеть правами созидания. Научить нас владеть началами творения. Научить нас владеть творением частей. Научи нас владеть должностной реализацией изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. И научить нас владеть перспективой изначального стоящего человека, изначального стоящего отца с собой в синтезе всего во всем, каждым из нас и синтезом нас. И синтезируя схум изначального стоящего владыки, изначального стоящего отца, стяжаем 5 мудростей изначального стоящего отца этим, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этими владениями собою. И, возжигаясь, преображаемся им, синтезируя с изначального стоящим владыкой изначального стоящего отца, и в синтезе предыдущих 5 владений стяжаем явление владения жизнью, человеком изначального стоящего отца, реализации синтеза 5 владений во всем разнообразии и многообразии их, всего во всем каждом из нас, в явлении, в синтезе каждого из нас, человеком, всей жизнью своею, и синтеза нас в реализации новой человеческой жизни нами. И синтезируя схум изначального стоящего владыки, изначального стоящего отца, стяжаем мудрость изначального стоящего отца и, возжигаясь, преображаемся ею. И синтезируя схум изначального стоящего владыки, изначального стоящего отца, стяжаем мудрость изначального стоящего отца и, возжигаясь, преображаемся ею. и преображаясь этим, мы синтезируемся с изначального стоящим отцом, переходим в зал изначального стоящего отца, 2049 изначально явленным, развертываемся пред изначальным стоящим отцом в форме служения. Синтезируемся с хум изначального стоящего отца, стяжаем синтез изначального стоящего отца. И возжигая синтезом изначального стоящего отца, просим преобразить всего во всем, каждого из нас и синтеза нас, всем стяженным собою. И вспыхивая этим, мы благодарим изначального стоящего отца, благодарим изначального стоящего владыку, изначального стоящего отца, благодарим изначального стоящих аватаров синтеза Кутхумифаим, возвращаемся в физическое присутствие. И манером все стяженное, возожженное метагалактической цивилизации Казахстана по границе Казахстана. Изначально вышестоящему дому, изначально вышестоящего отца Астана. И изначально вышестоящему домам, изначально вышестоящего отца подразделениями участников данной практики в целом. Эманируя все стяженное и возожженное изначально вышестоящему дому, изначально вышестоящего отца в целом. И изначально вышестоящему дому, изначально вышестоящего отца каждого из нас. В частности. И возжигаясь, преображаемся этим. И выходим из практики. Аминь. Сейчас 12 минут 12-го, перерыв 25 минут.